При имени Даутвейта Дженнис чуть вздрогнула.
«Оугден тоже говорил, что вы перемигивались с Даутвейтом», — продолжил Страйк. «А Дороти объединяла вас с Айрин и Глорией, как своего рода багряных жен, подразумевая, что вы когда-то флиртовали в ее присутствии».
«И это все, что у вас на меня имеется? Как я однажды флиртовала и была объявлена королевой чаш?» — спросила Дженнис, которой удалось привнести в свой голос оттенок презрения, хотя от Страйка не укрылось, что медсестра поражена.
«Нет», — ответил Страйк, — «у меня есть и другие доводы. Странные аномалии и совпадения. Поговаривали, что Марго не любила медсестру, но вас часто путали с Айрин, и я лишь через некоторое время разобрался, что это говорилось о вас. Далее. Хрупкая X-хромосома. Когда я впервые увидел вас у Айрин, вы сказали, что посетили Этернов только один раз. Но во время нашей второй встречи оказалось, что вы знаете о них чертову уйму всего. Хрупкую X-хромосому в начале 70-х называли синдромом Мартина Белл. Если вы их видели один-единственный раз, не странно ли, что вы точно знаете их диагноз и пользуетесь сегодняшней терминологией? А потом, трудно было не заметить, как часто у людей из вашего окружения случаются расстройства желудка или состояния, близкие к наркотическому опьянению. Вы что-то подлили в пунш во время барбекю у Марго и Роя?»
«Ну, подлила», — процедила она. «Сироп и пикакуаны. Вот что это было. Я еще подумала, прикольно будет, если все решат, будто мясом отравились. Но потом Карл у них вазу раскокал. И я даже обрадовалась. Мне ведь немного надо, только посмотреть, как их всех корчит. Вокруг каждого похлопотать. Короче, испортить им праздник. Но это же безобидная проделка, так ведь? Хотя в тот раз и впрямь прошлась я по лезвию. Там ведь все врачи были, вдруг бы доперли. А целый стакан выдула только Глория, вот ее и прихватила. Мужу Марго это не понравилось. Надо же, кто-то блеванул в их шикарном доме». И Страйк увидел, что за смиренным обликом кроется неудержимая страсть к разрушению.
«Глорию вырвало во время барбекю», — стал перечислять Страйк. «У Айрин синдром раздраженного кишечника, у Кевина постоянные боли в животе, Вильму шатает и тошнит, когда она приходит на работу в амбулаторию Сент-Джонс. Меня вывернуло от присланных на Рождество конфет, а про Стива Даутвейта и говорить не приходится. Проблемы со зрением, головные боли, бурлящий кишечник. Рискну предположить, что именно с Даутвейтом флиртовала Айрин в тот день, когда вы бросили ей в чай капсулы».
Дженнис прищурилась и поджала губы.
«Как я понимаю, вы ей сказали, что он гей. Хотели ее отвадить».
«Она женила на себе Эдди», — взорвалась Дженнис. «Как в паб не придем, все мужики к ней липнут. Если б я ей призналась, как мне нравится Стив, она бы его тут же прибрала к рукам, просто забавы ради. Потому я и сказала, что он гей».
«Чем вы ее сейчас травите?»
«Когда как?» — спокойно ответила Дженнис. — «Смотря как сильно она меня выбешивает».
«Расскажите-ка мне про Стива Даутвейта».
У Дженнис участилось дыхание, лицо опять залилось румянцем волнения. «Он был настоящий красавец-мужчина». Страстный трепет в ее голосе ошеломил Страйка едва ли не больше, чем арсенал ядов у нее на кухне. У него перед глазами возник щекастый слюнтяй в галстуке-селедке
с прилипшими к потному лбу седыми лохмами, хозяин семейной гостиницы «Аллардис» в Скегнесе. А вместе с тем уже в который раз появилась причина поразмыслить о непостижимой и непредсказуемой природе человеческой любви.
«Если я влюблялась, то всегда без памяти», — сказала Дженнис. А Страйк подумал об умирающем в агонии Джонни Марксе и о прощальном поцелуе Дженнис. «Ой, Стив, такой был юморист, что вы! Люблю мужчин, с которыми не скучно. А уж как был хорош собой! Я слонялась мимо его дома по 10 раз на дню. Страсть, как хотела просто увидеться, поздороваться. Ну так вот, сдружились мы. Стал он, значит, ко мне захаживать, чтобы поделиться своими неурядицами. И как-то раз признался, что это с ума сходит по замужней женщине. Втюрился в жену парня с работы. Все говорил, 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 как тяжела ее жизнь. А я перед ним сижу, одинокая, с ребенком. И у меня, надо понимать, жизнь не тяжелая. У той хоть муж есть, правда же? Нет, думаю, ничего я от него не добьюсь, пока не уберу ее с дороги. Прям так и подумала, надо ее убрать. И чем она лучше меня была?» Бормотала Дженнис, указывая на фотографию Джоанны Хэммонд, висевшую на стене. «Одна эта блямба на щеке чего стоила? Отыскала я адрес в телефонной книге и просто стала круги нарезать вокруг ее дома. Вызнавала, когда муж на работе. Был у меня когда-то парик, на танцульки в нем ходила. Вытащила я его из загашника, надела свою сестринскую форму, очки, которые не знаю, откуда у меня взялись. Надобности это в них не было. Позвонила в дверь. Сказала, что получила сведения о ее трудном положении в семье. Люди медсестру всегда привечают», — уточнила Дженнис. «А ей позарез нужно было кому-нибудь выплакаться. Она у меня как миленькая расчувствовалась, слезу пустила. Рассказала, что спит со Стивом и якобы в него влюблена. Ну, натянула я латексные перчатки, да и приготовила ей напиток. Гербицида полстакана бухнула. Она как пригубила, сразу догадалась. Но я тоже не лыком шита. Схватила ее сзади за волосы». Дженнис показала это движение в воздухе. «Оттянула башку назад и насильно влила целый стакан этой стерви в глотку. Ну так вот. Сползла она на пол, задыхаться стала. Тут я ей еще плеснула, неразбавленного. Пришлось, конечно, немного с ней посидеть, чтобы не вздумала по телефону названивать. А когда ясно стало, что ей каюк, сняла я форму и домой. Для таких дел выдержка требуется», — объясняла, сияя глазами, раскрасневшаяся Дженнис Битти. «Но если не дергаешься понапрасну, все у тебя получится. Говорю же, выдержка нужна. А я завсегда своего добивалась, хоть и не было у меня модельной внешности. Я ведь не из тех, кого запоминают. Я неприметная. На другой день Стив у меня дома все глаза выплакал. Все шло как по маслу», — проговорила женщина, влившая в горло соперницы чистый гербицид. «Мы с ним после этого часто видеться стали. Он ко мне на огонек забегал. Между нами что-то зарождалось, я это чувствовала. Стива я никогда сильно не травила», — похвалилась Дженнис, будто в доказательство своих чувств. «Так, по чуть-чуть, чтоб домой не спешил, чтоб понимал, как я ему нужна. Уж как я за ним ухаживала. Однажды лицо ему протерла, пока он у меня на диване спал.
Тут Страйк еще раз вспомнил ее поцелуй в мертвую щеку Джонни Маркса.
«Но зачастую...»
В голосе Дженнис появилась горечь.
«Парни думали, что я для них типа мамаши, и ничего другого во мне не видели. Я знала, что Стиву нравлюсь, но подозревала, что и он видит меня не в самом выгодном свете. Подумаешь, медсестра какая-то, да еще Кева всюду за собой таскает. Ну так вот, раз вечером приходит Стив, а у Кева истерика, и Стив намылился уходить, чтобы я, мол, без помех могла уделить внимание сыну. Тут-то до меня и дошло, что ни почем не возьмет он бабу с ребенком. Вот я и решила от Кева избавиться».
Она говорила об этом так, словно решила избавиться от ненужного хлама.
«Но когда на кону родное дитя, тут особая осторожность требуется», — объяснила Дженнис. «Сперва нужно легенду придумать. Не мог же он просто взять да умереть, если завсегда крепеньким рос. Я начала экспериментировать с разными веществами. Надумала соль в избытке ему в организм вводить. Но он наверняка сказал бы, что уже на спор соль глотал. Ну так вот, стала я подмешивать ему кое-чего в еду, чтобы он в школе жаловался на боли в животе. А я бы говорила: ой, знаете, это просто воспаление хитрости».
«Но потом его осмотрела Марго», — напомнил Страйк.
«Но потом», — кивая медленно, повторила Дженнис, «эта заносчивая стерва отводит его в сторонку и давай пальцем в живот тыкать. Уж будьте уверены, что-то она заподозрила. И после того случая, значит, меня пытала. Какие такие напитки я ему даю, поскольку этот паразит мелкий выболтал ей про особенные напитки, которыми поит его мама. Проходит несколько дней», — продолжала Дженнис, крутя на пальце обручальное кольцо, «и я понимаю, что Стив, который должен был мне достаться, все на сторону глядит. Дальше больше. В ординаторской, за чаем, Марго начинает это приставать ко мне с расспросами о смерти Джоанны. А Дороти и Глория тут как тут, уши греют. Я такая: мне-то откуда знать, палки-моталки, как это произошло? Но сама задергалась, стала думать, что мог ей наговорить Стив? Что дело нечисто? Или что соседи заметили у дома медсестру? Ну, я решила соломки подстелить. Послала ей на Рождество шоколадные конфеты, начиненные фенобарбиталом. От Айрин я слыхала, что Марго получает записки с угрозами, и ничуть не удивилась. Ты не суй свой нос, куда не просят, гадина эдакая, в каждой бочке затычка. По моему разумению, все должны были подумать, от кого записки, от того и шоколад, а уж кто он таков, ищите. Но конфеты она так и не съела, при мне в мусорку выкинула. Правда, потом, говорили, достала из мусора и сохранила, а я доперла. Не иначе, как на анализ хочет снести.
«И тогда вы, наконец, переключились на простого работягу Ларри», — сказал Страйк.
«Кто сказал, что он простой работяга?» — вспыхнула Дженнис.
«Опять же, Айрин», — ответил Страйк. «Вам ведь нужен был цемент? Как мне представляется, вы не хотели покупать смесь в магазине, чтобы не вызывать вопросов, а потому уломали Ларри вывести нужное количество со стройки, не болтая лишнего, так?» Она посмотрела на него своими круглыми голубыми глазами, которым поверил бы каждый, кто не слышал этого разговора. «Что навело вас на мысль о бетоне?» — поинтересовался Страйк. «Тот слух о трупе, закатанном в фундамент».
«Ага», — — наконец ответила Дженнис. «Иначе труп-то завоняет. Для меня было важно поскорее от нее отделаться. Уж слишком она близко подобралась. Осматривала Кеба, расспрашивала про Джоанну, конфеты зачем-то сохранила. Мне бы на руку было, чтоб люди подумали. Не иначе, как похитил ее эссекский мясник». Или на худой конец тот, кто слал ей записки с угрозами.
«Сколько раз вы побывали у Этернов до того, как убили Марго?»
«Да немало».
«Потому что им требовалось медицинское обслуживание или по другой причине?»
Наступила самая длительная пауза, достаточная для того, чтобы из-за облака вынырнуло солнце, и стекло в карете Золушки на миг загорелось белым огнем, но потом карета опять превратилась в обыкновенную мещанскую безделушку.
«Мне частенько приходило в голову их убрать», — медленно сказала Дженнис. «Даже не знаю зачем. Просто за то время, что я к ним ходила, никто туда носу не казал, а сами они не от мира сего были. Наезжали к ним только двоюродные какие-то, да и то раз в год по обещанию. С теми я законтачила в январе, когда надо было квартиру вычистить, чтоб сосед снизу в суд не побежал. Родственнички малость поволандались, и поминай, как звали, а Клэр на своем горбу хлам таскай. Ну так вот, — подумал я, — что Этернов запросто можно прикончить».
Дженнис повела плечами.
«Стала и дальше к ним захаживать. Хотя бы что-то новое. Поглядеть, как целая семья помирает. Выждать, пока их найдут, а потом, как всегда, остаться единственной, кто всю правду знает. И пусть бы люди новости смотрели, догадки строили, слухами пробавлялись. Я на ихней семейке это чуток поэкспериментировала. Говорила им, что витаминные уколы ставлю, особое лечение. А когда они спали, частенько зажимала им носы. Бывало, когда без сознания валялись, я им веки поднимала проверить, живы ли. Понимаете? Медсестрам не положено при себе анестетики иметь. Но доктор Бреннер меня какими только не снабжал. А Этерны позволяли вытворять с собой что угодно, даже Гильерм. Он любил, когда я приходила. Днями напролет сидел на бензидрине, а потом получал от меня успокоительный. Торчок, что с него возьмешь?» Я ему это внушала. «Смотри, — говорю, — не болтай про наше целительство. Это дорогое лечение. Просто я вашу семью полюбила. Вот и стараюсь. Еще у меня мыслишка была парня прикончить, а свалить на Гильермо. Вот думала, попаду в газеты, буду вся расфуфыренная в суде против него выступать. Ну, вы понимаете, мои фотографии во всех газетах. И еще я подумала, интересно, как Стив запоет, когда увидит в газетах мое фото. Мужикам нравятся медсестры. Хоть какое-то было у меня преимущество перед Айрин, когда мы с ней оттянуться ходили. Так что вы думаете? Потом эта змея надумала притворяться, будто она и сама медсестра. Но, слава богу, ничего я такого не сделала». Слава богу, сохранила Этернам жизнь. А иначе, куда б я Марго подевала, если бы они не жили на этой улице? К тому времени я у них стянула запасной ключ. Они так и не заметили. Даже не думала, что так гладко все сложится, — продолжала Дженнис. Потому как план мне пришлось состряпать за каких-то 5 минут, когда она конфеты из мусорки вытащила, я поняла, что она под меня копает, и всю ночь не спала, думала, беспокоилась. А на другой день, или, может, через день, Стив, как ошпаренный, выскочил из ее кабинета. Уж не знаю, что она ему про меня наговорила. Да только в тот вечер хотела я к нему зайти, а он выдумал какую-то отговорку, чтоб меня не впустить. Полицию-то он не заявил, и теперь я понимаю, что у него просто паранойя разыгралась. Но в то время...
Это была не паранойя, заметил Страйк. Я с ним вчера разговаривал. Марго ему сказала, чтобы он не ел ничего из вашей стряпни. Вот и все. А дальше он сам понял, что к чему.
Дженнис побагровела еще сильнее.
«Вот ведь гадина!» — злобно сказала она. «Кто ее за язык тянул? У нее был богатый муж, был любовник, который хотел ее вернуть. Она задумала отнять у меня Стива!»
«Рассказывайте!» — напомнил Страйк. — Как вы это сделали?
В Дженнис произошла чуть заметная перемена. До этого она казалась робкой, безразличной, временами даже стеснялась своей порывистости, но только теперь стало заметно, что ей доставляет удовольствие этот рассказ, как будто она каждым словом заново убивает Марго Бамбара.
«Вышла я прогуляться с Ларри. Наговорила ему всякой чуши об одной несчастной семье, о которой нужно что-то там забетонировать на втором этаже. Сказала, что они беднее бедного. Ему, придурку этому, так хотелось произвести на меня впечатление, что он прям рвался в эту квартиру собственноручно замесить бетон».
Она закатила глаза.
«Пришлось наболтать, что это отец семейства может обидеться, что вполне достаточно вывести со стройки пару мешков бетонной смеси. Привез их Ларри на Альбемарль-Уэй, затащил наверх и оставил на лестничной площадке. Дальше я его не пустила, мол, неэтично показывать ему больных. Ума он был невеликого, всему верил. А жениться на мне не спешил», — сказала вдруг Дженнис. «Почему это? Почему? Никто меня в жены не брал. Чего у меня нету, что у других есть?»
— вопрошала медсестра, которая оттягивала веки своим отравленным пациентам, чтобы заглянуть в их невидящие глаза.
«Никто так и не взял меня в жены. Ни один. А я мечтала появиться в газете, в белом платье. Хотела венчаться в церкви. Да не случилось».
«Кроме цемента, вам, вероятно, требовалось и алиби?»
Страйк проигнорировал ее вопросы.
«Я полагаю, вы наметили слабоумную женщину с Гопсол-стрит, поскольку она не могла рассказать, приходили вы к ней или нет в день исчезновения Марго».
«Ну да», — вернулась Дженнис к своему рассказу. «Забежала я к ней в первой половине дня и оставила там лекарство с запиской в доказательство посещения. Семьи у ней не было, ей что ни скажи, она совсем соглашалась. От нее я пошла купить билет в кино на последний сеанс. Позвонила приходящей няне и сказала, что задержусь, поскольку сеанс поздно закончится. Я знала, что Айрин не захочет со мной пойти. Она все утро ныла, как ей плохо. Какое уж там кино? Я знала, что никакой зуб у нее не болит, но притворилась, будто верю. Айрин не имела привычки ходить туда, где с парнями не познакомиться».
«Итак, днем вы вернулись в амбулаторию, прошли через служебный вход, правильно я понимаю?»
«Ага», —
сказала Дженнис. У нее слегка блуждали глаза.
«Меня никто не видал. Я знала, что у Марго в холодильнике пончик лежит, еще утром заприметила. Но вокруг все время люди сновали, поэтому у меня руки были связаны. А теперь впрыснула в него раствор пентобарбитала прямо через целлофан».
«К этому времени вы, видимо, уже хорошо напрактиковались. Знали, какая потребуется доза, чтобы Марго все-таки могла идти по улице?»
«Да нет, я на глазок»,
— ответила медсестра, В отличие от Крида, она не претендовала на всемогущество, но вместе с тем, как это ей не претило, занималась не только убийствами, но еще и лечением.
«Опыт кое-какой имелся, но на 100% разве угадаешь? Я услыхала, что она собирается в ближайшем пабе на встречу с какой-то подругой. Обычно Марго, как прием заканчивала, что-нибудь сладенькое съедала. Но я ж не могла гарантировать, что она этот пончик стрескает или что он на своих двоих идти сможет. Пока готовилась, цемент раздобывала, впрыскивала лекарства в пончик. Я думала, может, напрасно все это. Вдруг сорвется. Тюрьма по тебе плачет, Дженнис. И знаете что?»
— спросила медсестра, теперь пунцовая от ярости.
«К тому времени мне стало все равно. Было б не все равно, кабы она не оговорила меня перед Стивом. Я уж стала думать, ладно, предстану перед судом, расскажу, как он со мной обращался, как с матерью или медсестрой, а сам пользовался моей слабостью, таскался ко мне на квартиру в любое время суток. Вот тогда бы он меня услышал, заметил. Мне уже не страшно было. Я просто думала, пора тебе, уважаемая, на тот свет. Хочу, чтоб ты умерла. У тебя муж, у тебя кавалер на стороне, а у меня мужчина приходящий. Я ведь как рассуждала. Либо она помрет, и мне это сойдет с рук. Либо я прославлюсь и в газеты попаду. Меня бы то и другое устроило».
Дженнис обводила глазами свою тесную гостиную и... Страйк не сомневался. Прикидывала, какой будет ее камера.
«Ну так вот, вышла я из амбулатории и пошла кружным путем к Этернам. Отперла их квартиру своим ключом. И что я вижу? Гильермо дома нету. Да, думаю, это проблема. Где его носит? А потом Дебора и Самайн заныли, не хотели витаминных уколов. Пришлось с ними построже. Деборе я сказала, что только эти уколы и поддерживают ей здоровье. Если, мол, не дашь себя уколоть, придется скорую вызывать и обоих везти в больницу на освидетельствование. От нее можно было чего угодно добиться, если только пригрозить, что ей придется выйти из дому. Уложила я Дебору и самой нарядышком на двуспальную койку, поставила им витаминные уколы, обоих перевернула на бочок. Они мигом отключились. Ну так вот, выхожу я на улицу и жду в телефонной будке. Притворяюсь, что с кем-то разговариваю, а сама наблюдаю. Как будто это не со мной все происходило. Но думаю, сорвется дело. Может, с утра приду на работу и услышу, что Марго потеряла сознание на улице. Начала орать, как ее отравили, и пальцем укажет на меня. А ее все нет и нет. Ну, думаю, все. Съела пончик и прямо в амбулатории занемогла. Небось, уже скорую вызвала. Догадалась, отчего ей дурно. А рядом с телефонной будкой стояла та девица. И мне приходилось выглядывать из-за нее, чтоб не пропустить. И вдруг вижу, по улице Марго тащится. Но думаю, вот оно. Дождь лил, как из ведра. Прохожие только себе под ноги смотрели. Повсюду зонты да брызги от транспорта. Перешла она через дорогу, и я сразу поняла, что ей нехорошо. Качала ее из стороны в сторону. Поравнялась она со мной, и это к стене прислонилась. Ноги-то подкашиваются. Тут я выхожу из телефонной будки и говорю: «Пойдемте, милая, вам надо присесть». А лица не поднимаю. Прошла она со мной несколько шагов и узнала. Пришлось мало с ней побороться. Я протащила ее еще несколько футов прямо к Альбемарль-Уэй. Но она была девушкой высокой, и я подумала, что на этом все и закончится. И тут вижу, с другой стороны Гильерм чапает. Вот везение-то! Он решил, что надо ей подсобить. Помог мне втащить ее вверх по лестнице. К этому времени у нее больше не осталось сил бороться. Я наговорила Гильермо всякой чепухи, чтобы он не звонил в скорую. Сказала, что сама ее вылечу. Иначе, мол, приедет полиция с обыском. Он жуть как полиции боялся. Так что это сработало. А теперь, говорю ему, сходи посмотри, спят ли Дебора с Самойном. Они очень сильно беспокоились, что ты надолго пропал, и мне пришлось им успокоительное дать. Пока его в комнате не было, я ее задушила, без труда, зажала ей нос, зажала рот и так держала. Сделала с Марго то, что задумывала для Этернов. А убедившись, что она умерла, продолжала Деннис, оставила ее на диване и пошла в ванную. Сижу на горшке, разглядываю фламинго на обоях, а сама думаю, что дальше? Гильерм здесь, он ее видел. И надумала ему внушить, будто это его рук дело. Он ведь чокнутый был. А потом, если получится, и его прикончить. Но это потом. Так, сидя на горшке, и дождалась, чтобы он вернулся в гостиную и нашел Марго. Дала ему 5 минут побыть наедине с покойницей. Затем вернулась и заговорила с ней как живой. «Тебе уже лучше, Марго, милая!» А потом говорю, «Что ж ты наделал, Гильерм? Что ж ты наделал?» А он, «Я-то что? Я ничего, ничего я не делал!» А я ему, «Ты сам болтал, что можешь убивать людей колдовством!» «Ох, надо в полицию звонить!» А он меня умоляет этого не делать, твердит, что не хотел, что ошибка вышла. Ну так вот. Ладно, говорю ему, я тебя не сдам. Сделаю так, что следов не останется. Прямо сейчас и займусь. Он заплакал, как ребенок, и попросил у меня успокоительного. Сам пожелал отключиться. Каково, а? Накачала я его снотворным. Когда уходила, он спал, свернувшись клубком на кровати Самойна. Зато когда я запихивала Марго в эту штуку, вроде сундука, с меня 7 потов сошло. Перво-наперво пришлось выгрузить все барахло. Потом сложила труп пополам. Запихнула, сходила проверить, как там Этерны. Убедилась, что дыхательные пути не забиты. И уж тогда... Побежала на улицу к таксофону. Звоню Айрин. Ну что, мол, идем в кино? А она мне, как я и думала, да нет, спасибо. Слава богу, я бегом обратно. Провозилась у Этернов, считай, до полуночи. Бетон замешивать вручную пришлось, порцию за порцией в ведре. Трудоемкое дело. Марго чуть ли не целиком заполнила собой этот сундук или ящик, как там его. Но чтоб обложить труп бетоном, пришлось повозиться. Когда я опустила крышку, она тут же к бетону прилипла. Не отдерешь, оно и к лучшему. Как только семейка ихняя проснулась, я сказала Гильерму, что уже обо всем позаботилась. Шепнула, что крышку заела. Посоветовала найти другое место для игрушек Самойна. Он, очевидно, понял. Вид делал. Перед самим собой притворялся, что ни сном, ни духом. Но он понял. После этого я стала к ним заходить по 3 раза в неделю. А куда деваться? Ну, чтоб языком не трепал. Однажды прихожу, а он на стене эти символы намалевал, будто храм языческий у себя устроил. Шли недели, месяцы, а у меня на душе неспокойно. Я знала, что Гильерм болтает направо и налево, будто он своими руками докторшу прикончил. К счастью, это списывали на его придурь. Но сколько ж можно? Надо было этот вопрос решать. До сих пор помню. Целый год пришлось ждать, чтобы от него избавиться.
И примерно в это время вы под видом Марго позвонили Синтии Фипс, верно? Чтобы подкинуть полицейским новую версию и отвлечь их от Гильермо, если вдруг кто-нибудь воспримет всерьез его росказни.
— Да, так и было,
— пробормотала Дженнис, крутя на пальце старое обручальное кольцо.
— И вы, под личиной Клэр Спенсер, продолжали навещать Дебору и Самайна.
«Через силу», — сказала Дженнис. «Все держало под контролем. Не хватало еще, чтобы туда прислали настоящего социального работника».
Неужели Дебора с Самайном так и не поняли, что Клэр — это медсестра Дженнис?
«Люди с хрупкой X-хромосомой с трудом распознают лица», — напомнила ему Дженнис. «Я меняла цвет волос, надевала очки, многое сделала, чтобы поддержать их здоровье. Витамин D для Деборы, потому как она никогда не выходит на воздух. А ведь моложе меня. Я о себе думала, авось при моей жизни труп не найдут. Чем дальше, тем меньше оставалось шансов, что кто-нибудь это дело раскрутит».
«А что же Даутвейт?»
«Сгинул».
На лице Дженнис погасла улыбка.
«Это меня доконало. А ведь приходилось изображать веселье. Мы же гуляли вчетвером. Айрин с Эдди, а я с Ларри. И делать вид, будто я счастлива, потерявши любовь всей моей жизни. Кого я только не спрашивала, куда делся Стив, никто не знал».
«Тогда каким же образом в вашу коллекцию затесалась Джули Уилкс?»
— спросил Страйк.
— Кто?
Дженнис с головой ушла в свои переживания.
— Девушка-аниматор из Клэктона-он-Си.
Страйк указал на фотографию молодой, пышноволосой блондинки, висевшую в рамочке на стене у Дженнис.
— Ах, это...
— вздохнула Дженнис.
— Да так как-то... «Через пару лет я случайно пересеклась с парнем, чей приятель встречал Стива в Батлинсе. Ох, разволновалась же я. Господи, мне к этому времени Ларри вконец осточертел. Конечно, я захотела повидаться со Стивом. Люблю мужчин, с которыми не скучно»,
— повторила женщина, замышлявшая убийство целой семьи ради удовольствия наблюдать три смерти разом.
«Я знала, что между нами нечто зарождалось. Знала, что мы могли бы стать парой. Ну так вот, забронировала я для нас с Ларри отпуск в Батлинсе. Кеф ехать не захотел, а мне это только на руку было. Сделала я себе химию, села на диету, деньки считала. Всегда рисуешь себе в уме, что да как будет, правда? Пошли мы на клубный вечер, где он выступал», —
тихо рассказывала Дженнет.
«Да, выглядел он шикарно. Серенада Лонгфелло. Все девушки прям с ума сходили. Ларри, конечно, напился. Проводила я, значит, его в шале, уложила спать и вернулась. А Стива уже и след простыл. Только через 3 дня удалось мне с ним переговорить. Вижу, идет. Подхожу. Стив, это я, Дженнис, твоя соседка, медсестра».
Она покраснела еще больше, причем так резко, что из глаз брызнули слезы.
«Ну надо же! Все в порядке, Дженнис!» И шагает себе дальше. А я смотрю...
У Дженнис задрожал подбородок.
«Как он целует эту девчонку, Джули! А сам на меня оглядывается, на, дескать, выкуси! Ну нет, думаю... После всего, что я для тебя сделала, Стив, фиг тебе! Провернула я это дельце в ночь перед отъездом. Ларри Боров такой храпел, даже не заметил, как я отлучилась. После работы аниматоры тамошние обычно собирались у Стива в домике. Я заранее проследила. Девка его оттуда к бассейну вышла, одна, пьяненькая, в 2 часа ночи. Управилась я быстро, вокруг никого. Камер на каждом столбе тогда не было. Я ее столкнула с бортика, сама прыг за ней и притопилась слегка, чтоб у ней в легкие побольше воды набралось. Тут главная неожиданность. Она единственная, кого я это... без лекарств. Но меня такая злость взяла. Ну так вот, вылезла я, обсушилась, лужи вытерла. Однако ночь была теплая, до рассвета само бы все подсохло. На утро встречаю его, говорю: жуткая история с этой девушкой, Стив. а видок у тебя не важнецкий. С чего бы? Может, тебе выпить надо? Стоит бел как мел, а я себе думаю, ты как со мной обошелся, Стив? Надеялся, тебе это с рук сойдет, хренушки!»
Где-то вдали послышался вой сирены, и Страйк, посмотрев на часы, заключил, что полиция спешит как раз в сторону Найтингейл Гроув.
«Я тебя жалела, опихаживала, кормила!»
Дженнис по-прежнему обращалась к далекому Стиву Даутвейт.
«Ради тебя сыночка родного чуть не угробила, а ты слинял, чтобы, значит, с другими кувыркаться. Не бывать такому! Ничто и никогда не проходит без следа!»
Вещала раскрасневшаяся Дженнис.
«Мужчинам полезно зарубить это на носу, чтобы за последствия отвечали. Да и женщинам не вредно».
Сирена завывала все громче.
«Я ведь увижу его в суде, правда? Скорей бы!»
Продолжила Дженнис.
«Какая мне радость одной тут куковать! Представляю, как вытянется физиономия у Айрин. Эту историю в газетах пропечатают, да? Чем черт не шутит? Вот прочтут мужики, почему я так поступала, и поймут, что надо быть поосторожней с теми, кто их привечает, чтоб неповадно было. Ничто и никогда!»
Повторила Дженнис Битти. Полицейский фургон остановился у ее порога, и она расправила плечи, готовясь принять свою судьбу.
«Не проходит без следа!»